эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе весенняя заявка на осеннее голосование. В Грузии продолжаются споры о дате проведения парламентских выборов. Задержаны новые подозреваемые в распространении видеокадров из личной жизни грузинских политиков и общественных деятелей. Жители Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия жалуются на отъем имущества с участием местных чиновников и силовиков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Нагорном Карабахе объявлен период тишины для поиска погибших. ЕС может ввести санкции против Панамы в связи с офшорным скандалом. По неподтвержденным данным, в Сирии боевики убили 175 заложников. В зоне Карабахского конфликта объявлен период тишины, в течение которого военные будут заниматься поиском тел погибших. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением артиллерии, танков и авиации. 5 апреля Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении соглашения о продолжении обстрелов и новых потерях. В пятницу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцурун Аванесян написал в Фейсбуке, что со 2 по 8 апреля в зоне Карабахского конфликта погибли 44 армянских военнослужащих, сообщает Интерфакс. Потери армии обороны, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, составили 36 бойцов. В среду Баку сообщил о 31 погибшем азербайджанском солдате. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в пятницу в Баку для переговоров с руководством Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Накануне в Ереване глава российского правительства обсуждал пути мирного урегулирования карабахского конфликта с президентом и премьером Армении. Руководство Евросоюза угрожает санкциями Панаме и другим странам в случае, если они откажутся сотрудничать в борьбе с отмыванием денег и уклонением от налогов с помощью офшоров. Член Еврокомиссии, курирующий экономические и финансовые вопросы, налоги и таможенные пошлины Пьер Московиси, напомнил, что Панама внесена Евросоюзом в список стран, которые не сотрудничают в расследовании фактов уклонения от налогов. Московиси призвал власти Панамы изменить свою позицию. В ином случае им грозят санкции, подчеркнул член руководства ЕС. Разгоревшийся 3 апреля скандал всемирного масштаба связан с утечкой миллионов секретных документов, из которых следует, что базирующаяся в Панаме юридическая фирма Mossack Fonseca помогала тысячам богатых и знаменитых людей, а также транснациональным корпорациям скрываться от налогов, учреждая эффективные компании и открывая офшорные счета. Московиси выразил готовность в течение полугода составить европейский черный список стран, являющих собой так называемый налоговый рай, и отказывающихся от сотрудничества в сфере раскрытия финансовых и налоговых преступлений.
Эхо Кавказа. Новости.
По неподтвержденным данным, исламские экстремисты убили на юго-западе Сирии 175 мирных жителей, взятых в заложники. Об этом сообщило британское издание Independent. На днях государственные СМИ Сирии сообщили, что в понедельник боевики экстремистской группировки «Исламское государство» захватили более 300 рабочих цементного завода под городом Думейр к востоку от Дамаска. Порядка 125 захваченных были вывезены на машинах ИГ в сторону населенного пункта Таль-Даквех. В среду поступила информация о том, что 106 заложников переданы так называемому комитету по примирению. Последние дни под Думейром шли ожесточенные бои между силами ИГ, правительственными войсками и повстанческими отрядами. Исламисты были выбиты с территории, захваченных ими ранее военной базы и электростанции. В четверг сирийские правозащитники сообщили, что силы повстанческой свободной сирийской армии взяли под контроль город Аль-Рай на севере провинции Алеппо. Греция депортировала в Турцию вторую группу нелегальных мигрантов в соответствии с договоренностью с ЕС. На борту двух паромов, отправившихся с острова Лесбос в порт Дикеле, находились 140 мигрантов, в основном из Пакистана и Афганистана. Ранее в пятницу власти Греции сообщили, что за последние сутки в страну прибыли 149 беженцев, что значительно меньше, чем раньше, когда на греческих островах ежедневно высаживались до 900 мигрантов. 4 апреля из Греции в Турцию была выслана первая группа из более чем 200 беженцев. В тот же день в Германию и Финляндию прибыли первые беженцы из Сирии. Согласно договоренности с ЕС, все нелегальные мигранты, прибывшие в Турцию из Греции после 20 марта, будут отправлены обратно. За каждого депортированного из Греции сирийца страны ЕС дают убежище одному сирийскому мигранту, находящемуся в Турции. Кроме того, выделяют дополнительную финансовую помощь турецкой стороне, должны облегчить визовый режим для турецких граждан и ускорить переговоры о начале процедуры вступления Турции в Евросоюз. Израильский природный газ, крупные запасы которого были обнаружены в шельфовых месторождениях Средиземного моря, может помочь Европе ослабить свою энергозависимость от России. Об этом заявил в интервью новостной службе Bloomberg министр энергетики США Эрнст Монис. По его оценке, стратегическая ценность израильского газа состоит даже в том, что его можно дешево экспортировать в Египет и Иорданию. Соответствующее соглашение с Иорданией уже подписано, переговоры с Египтом еще не закончены. На них, в частности, обсуждается перспектива использования местных заводов для сжижения израильского газа и его последующей доставки в Европу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузию продолжает лихорадить из-за объявления даты парламентских выборов. Президент страны Георгий Маргвелашвили назначил голосование на 8 октября. Предвыборная же кампания официально стартует 8 марта. Впрочем, такая последовательность противоречит избирательному кодексу страны. Разрешить недоразумение сегодня попытался премьер-министр Георгий Квирикашвили. Как это у него получилось, расскажет Мзе Парисишвили.
Что плохого в том, чтобы начать готовиться к выборам заблаговременно, недоумевал премьер-министр Георгий Квирикашвили. Вопрос о контрассигнации президентского распоряжения о выборах в повестке дня правительственного заседания не значился. В соответствии с ним выборы назначаются на 8 октября и, соответственно, предвыборная кампания начнется 8 августа. В правительстве документ поступил 5 апреля. Этому предшествовали консультации между президентом и премьером. Проблема в том, что включение выборного счетчика означает удвоение зарплаты сотрудникам ЦИК, окружных избирательных комиссий, запрет на внесение поправок в госбюджет, а также ограничение использования административных ресурсов. Насколько оправдано столь раннее объявление выборов, непонятно. Квирикашвили ответил на вопрос, почему был выбран именно октябрь. Чтобы до конца октября уложиться в проведении вторых туров по мажоритарным округам, особенно в высокогорных районах, где холода наступают рано. Комментарии премьер-министра в дискуссиях вокруг дня выборов точку не поставили, поскольку он так и не сказал, как поступить с контрассигнацией, на которую у него по закону есть 10 дней, после которых он должен либо подписать распоряжение президента, либо вернуть обратно с мотивированным отказом. Профильное НПО, как и многие политики, советуют сделать последнее, чтобы как-то исправить возникшую техническую накладку. Дело в том, что в избирательном кодексе четко сказано о том, что предвыборная кампания стартует сразу после обнародования документа с контрассигнацией, а об отсрочке предвыборной кампании, как это задумали президент и премьер-министр, в законе не говорится. Депутаты «Грузинской мечты» рассматривают вариант поправки избирательного кодекса. В этом процессе свою поддержку пообещал лидер консерваторов депутат Звия Дзидзигури. Он назвал политическим новаторством весеннюю заявку для осенних выборов. Сегодня же Дзидзигури заявил, как разбилась его мечта и оказался последним из Магикан мечтателей.
Консерваторы до последней минуты были за то, чтобы коалиция не распалась. Но нашего желания оказалось недостаточно. Другие партии решили самостоятельно пойти на выборы.
Лидер консерваторов не стал говорить о своих дальнейших планах. Зато республиканцы, одна из тех партий, которая первая вышла из коалиции, сегодня преподнесли другую новость. Лидер партии Хатуна Самнидзе газете «Версии» сообщила, что министры-республиканцы, а их трое в правительстве, покинут свои посты в разгар предвыборной кампании в августе. Ранее республиканцы об этом умалчивали. Большинство наблюдателей с учетом непостоянства твердых решений грузинских политиков не берутся прогнозировать возможные варианты создания новых избирательных блоков. Уверены они в том, что становятся свидетелями зарождения многопартийной демократии и говорят о важности проведения свободных и прозрачных выборов после того, как 4 года назад в Грузии впервые произошла смена власти мирным путем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Представители правоохранительных органов Грузии задержали сегодня 5 человек, подозреваемых в причастности к записи видеокадров из личной жизни грузинских политиков и общественных деятелей. Ими оказались бывшие чиновники столичного УВД и Департамента конституционной безопасности страны. С подробностями из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Вчера поздно ночью в Грузии были заключены под стражу 5 бывших должностных лиц МВД Грузии, которых подозревают в причастности к записи кадров личного характера, распространенных в глобальной сети 11 и 14 марта. Как выяснилось, в главной прокуратуре держали в секрете факт сотрудничества со следствием людей, которые занимались установкой аппаратуры для слежки за разными политиками и общественными деятелями. Именно на основании показаний этих людей и были задержаны вчера 5 бывших сотрудников Министерства внутренних дел, заявил сегодня представитель главной прокуратуры Кока Кацитадзе.
Прокуратура задержала экс-заместителя директора Департамента конституционной безопасности Министерства внутренних дел Васила Левлашвили, бывшего главу Главного управления Тбилиси этого же органа Реваза Шиуашвили, бывшего главу 3-го управления Тбилиси этого же органа Романа Залишвили, экс-главу управления Старого Тбилиси МВД Ираклия Кипшидзе и бывшего главу 7-го отделения управления Старого Тбилиси МВД Сураба Павлиашвили. Все они обвиняются в превышении полномочий, что карается лишением свободы от 5 до 8 лет.
Задержать еще 2 человек, подозреваемых по этому делу, правоохранителям не удалось. Один из них – бывший сотрудник Главного управления МВД Гигла Шиошвили. Скрывается от следствия. Заочно было вынесено обвинение и бывшему главе Департамента конституционной безопасности Гиви Катитадзе, который находится за пределами Грузии. Между тем, у журналистов и представителей оппозиционных партий сегодня появилось множество вопросов, связанных с одним из задержанных – Василом Лелуашвили. Именно под его руководством, как утверждают в прокуратуре, в 2011-2012 годах осуществлялись записи скрытой камерой компрометирующих эпизодов из личной жизни тех политиков и общественных деятелей, которые были уличены властями в инакомыслии. Интересен тот факт, что Лелуашвили еще в 2012 году обвинили в превышении служебных полномочий, однако судебный процесс по делу тянется по сей день, говорит депутат от партии «Национальное движение» Георгий Габашвили.
С 2012 года этот человек тесно сотрудничает с грузинской мечтой из-за страха быть арестованным. Формально он был начальником избирательного штаба мечтателей Кардабани. С 2013 года активно занимался вербовкой оппозиционных депутатов и переманивал их в ряды правящей партии. Следствие сегодня не обнародовало никакой новой информации.
То, что сегодняшнее задержание не положит конец скандалу, связанному с записью и распространением кадров тайной слежки за гражданами, уверены организаторы кампании «Это тебя касается», активно выступающие против подобных нарушений прав человека. В первую очередь, вся система нуждается в жестком контроле, как государственном, так и общественном, считают они, и обращаются к властям с новым предложением, говорит руководитель Центра Центра по правам человека и участник кампании Алико Цкетишвили.
Мы выступаем с инициативой передать так называемые ключи к прослушкам одному провайдеру, который будет отвечать за то, чтобы подобные материалы не попали в чужие руки. Кроме того, у любого следственного органа, будь то прокуратура, МВД или служба безопасности, не будет прямого доступа к этим записям.
Сейчас представители неправительственного сектора работают над деталями этой инициативы. Впоследствии они планируют представить ее на рассмотрение правительства и парламента Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает наш эфир «Не круглый стол». Ведет его мой коллега Вадим Дубнов. Он и представит собственных гостей.
В Армении, не скрывая своего недоумения и, в общем, недовольства позицией России, продажа оружия Азербайджану, отсутствие явной помощи в дни конфликта, перенос заседания Евразийского экономического совета из Еревана в Москву, в результате даже власть в Армении высказывается в довольно жесткой тональности. Сегодня мы обсуждаем этот вопрос с нашими гостями, гостями «Некруглого стола», Еленой Хаштария, лектор «Свободы» университета в Тбилиси и обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Георг Стамбулцан. Здравствуйте, господа, спасибо, что вы согласились участвовать в нашей передаче. Георг, начнем с вас. Насколько это системно? Или мы имеем дело с некой естественно чисто эмоциональной реакцией, которая будет недолго и не станет политическим фактором?
Знаете, Вадим, я думаю, что говорить о системности, ну, как минимум рано, и ожидать каких-то системных изменений во внешней политике от политической силы, которая, ну, например, и от человека, который почти 4 года вел переговоры об ассоциации с Евросоюзом, причем армянские дипломаты, мы помним, что они вели переговоры достаточно успешно, и вдруг в течение считанных дней переходит в стан, как бы казалось, создателей, да, основателей Евразийского союза. О каких системных изменениях может идти речь? Я не думаю, что это системно. Просто здесь есть фактор, наверное, внутреннего потребления. Это все в первую очередь для внутренней аудитории, потому что у людей вопросы, связанные с поставками российского оружия Азербайджану, возникали очень давно. Но именно и Серж Саркисян, и его однопартийцы еще в 2013 году, когда стало известно о многомиллиардных поставках российского оружия Азербайджану, говорили, что мы надеемся, что, конечно, это не очень хорошо, но мы вот надеемся, что это оружие не будет стрелять по Армении, хотя по кому еще и стрелять-то? То есть надо было возмущаться тогда, когда эти договора как бы заключались.
Елена, скажите, а может ли вообще конфликт в Нагорном Карабахе, вот не конфликт, а вот его обострение последних дней, изменить систему традиционных политических симпатий, привычек по оси прежде всего Армении, России, ну и, возможно, Азербайджан, России?
Ну, я считаю, что в первую очередь это высказывание недовольства, хотя это важно, потому что это голос, который слышен, это может перерасти в давление, которое в итоге долгосрочно может повлиять на позицию правительства. Но, конечно, о каких-то системных изменений говорить нельзя, потому что в течение всех этих лет, когда Россия была, так сказать, частью проблемы, к сожалению, ее влияние на Армению только усиливалось. Усиливалось экономическое влияние, военное влияние. И, к сожалению, политика Армении, даже те шансы, которые ей давались превратить ее в более многовекторную, будет это в отношении Турции или будет это в отношении Евросоюза, к сожалению, эти возможности Армения не использовала. Поэтому сейчас единственное, что может произойти, это еще большее усиление роли России в регионе. То, что мы слышим от Лаврова, в том числе свобода маневра у Армении не появляется от этого, конечно.
Но мы видели и в ходе конфликта, и в первые дни после конфликта, как нарастает некое противодействие, некое раздражение позиции России. Мне кажется, что не всегда даже обоснован, но тем не менее, сам факт этого недовольства, он, ну, какое-то достаточно экстравагантное приобретает звучание.
Да, конечно, то, что об этом говорят, кстати, то же самое можно заметить в Абхазии, которая вот после течения, особенно последних 2 лет, впервые поставила вопросительный знак, насколько для них выгодно и разумно вот так ограничивать пространство своих действий и просто быть привязанным к России, особенно когда мы уже в 21 веке, это не 90-е годы, когда участие ЕС в регионе, можно сказать, недостаточно, но вовлечение ЕС, качество, то есть степень вовлечения, конечно, гораздо более серьезное, чем это было когда-либо. Поэтому я все-таки считаю, что вот даже эти голоса, которые слышны будут, это там гражданское общество, это со стороны журналистов, в итоге, конечно, я считаю, имеет потенциал влияния на позицию вообще в целом Армении, хотя до этого очень долго, потому что реальных рычагов изменить это очень мало.
Георг, ну ведь дело же не только в этом в обострении конфликта, да, ведь сомнения в стратегическом партнере появились не вчера, не после заключения перемирия, а весь прошлый год прошел под знаком вопросов к России. Вот этот процесс, который сейчас получил новую подпитку, может ли это стать все-таки такой частью политического мейнстрима, с которым придется считаться и самой власти, и даже Москве?
Ситуация, особенно после последних столкновений на линии соприкосновения, она достаточно зыбкая, поэтому говорить в итоге, какой будет мейнстрим, очень трудно, но, в принципе, история последних 20-25 лет показывает, что в армянском обществе раздражение России становится мейнстримом достаточно быстро. То есть так было в конце 80-х, когда вот на волне романтических каких-то представлений о христианском братстве, о русско-армянской дружбе. Все надеялись, что вот сейчас Москва, тогда еще центр, да, союзного государства, возьмет и отдаст Карабах, вернет как бы в состав Армении. Этого не случилось, и вот это раздражение, оно как бы в течение нескольких месяцев привело к тому, что Армения стала одной из самых антисоветских как бы республик. В принципе,
Но ненадолго.
Ну, в принципе, это длилось достаточно долго. Я помню, какое было раздражение в 92-м году, когда российская армия, фактически те части, которые были дислоцированы на территории Азербайджана, фактически участвовала в наступлении на Северный Карабах, в тех районах, где сейчас вот разворачивались эти события. То есть, возможно, естественно. С другой стороны, психология вот общественная в Армении, она такова, что мы всегда очень хорошо помним, что кроме России есть еще другие соседи. И они иногда ведут и вели себя намного хуже, чем Россия. Вот это создает такую ситуацию, когда Армения оказывается в состоянии выбора между плохим и худшим.
Нет ли вот в этом процессе, который крепнет на Баграмяна, условно говоря, да, нет ли желания отделить исторические мифы и психологические феномены от какой-то реальной политической практики?
Ну, желание, конечно, есть, но, во всяком случае, если мы говорим об отношениях с Турцией, эти желания в течение последних 2 десятилетий всегда сталкивались с нежеланием турецкой стороны более спокойно относиться к Армении как к соседу, у которого есть какие-то достаточно специфичные национальные интересы. Провал Тюрихских соглашений, в принципе, говорит об этом, потому что все начиналось, в принципе, достаточно радужно. Казалось, что вот, как говорил классик, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть Карабах — это отдельная тема, армяно-турецкое сотрудничество и нормализация отношений — это другая. Но в итоге именно благодаря, в кавычках, действиям Турции, эти две темы переплелись, и, в принципе, очень многие аналитики армянские отмечают, что ситуация в Карабахе стала ухудшаться именно после того, как Турция фактически получила как бы право высказываться на эту тему. То, чего не было, почти 15-20 лет.
То есть прогноз неблагоприятный. Вы полагаете, что вряд ли изменится каким-то образом отношение к этому вопросу, даже после такой травмы, которая является Карабах?
Я думаю, что отношение к России ухудшится, но от этого отношение к другим соседям, в частности, к Турции, не улучшится точно.
А вот, Елена, я как раз хотел поговорить про сообщающие сосуды. Вот, вы уже говорили про Абхазию. По моим наблюдениям, критическое отношение к России никоим образом не меняет отношение к Грузии в Абхазии. А аналогично, по вашему отложенному в отношениях с Россией, ваших соседей. А каким-то образом меняет ее отношения с западными соседями, с той же Турцией?
Ну, в первую очередь, я бы не сказала, что отношения или вопросительные знаки в отношении России не меняются, не происходят параллельно с изменением отношений к Грузии. Конечно, это пока не транслируется на политическом таком формальном процессе, но если хорошо проследить настроение в Абхазии, то есть какие-то симптомы, которые говорят о том, что Абхазия тоже задумалась о диверсификации своих определенных действий. Тут же мы говорим об очень конкретных вещах, в том же случае Еревана. Например, ассоциированное соглашение и такой отказ, если бы Армения не отказалась бы так упорно от ассоциированного соглашения, это бы означало определенное пространство для маневра, для вовлечения ЕС, те же вопросы Карабаха, те же вопросы безопасности. И постепенно это давало бы свободу, помимо тех конкретных торговых и экономических возможностей, которые открывает этот вопрос. Тут это же даже не Турция, да, то есть в случае Турции я понимаю, что проблемы гораздо более глубже, хотя над этим работать все равно, я считаю, что очень важно для Армении. Но в случае ЕС тут очень много пространства, которое вот как раз сегодняшнее недовольство России должно послужить вот этим уроком, что надо задуматься, извлечь, какие хотя бы минимальные шаги можно предпринять в отношении ЕС для того, чтобы диверсифицировать свое отношение. В том же отношении с Украиной, да, то есть совсем нет никакой необходимости поддерживать аннексию Крыма. Можно, я понимаю, что резко изменить позицию, идти там против позиции России, может быть, сейчас Армении не удастся, но смягчать определенные позиции, оставаться более-менее независимым, как и в Судете, я считаю, это будет очень важно для Армении в будущем, особенно после этого конфликта.
Правильно я вас понимаю, что вы считаете, что у Армении все-таки есть некий ресурс, позволенной корректировки отношений с Россией?
Да, я считаю, что не у Армении, а вообще геополитическая ситуация позволяет. Это, конечно, есть сложности, но Армения может быть даже в той ситуации, в какой она находится, в той зависимости, она может вести более гибкую внешнюю политику, более независимую внешнюю политику.
Елена, скажите, а в Грузии как вообще ощущается вот такая позиция Армении? И как могло бы отразиться на самой Грузии вот изменение, какое-то хотя бы легкое изменение вот этой политической розы ветров в Армении?
Для Грузии это очень важный вопрос. Самое главное для Грузии, во-первых, предотвращение конфликта для нас очень важно. Во-вторых, конечно, разрешение этого конфликта повлияет на регион очень позитивно. Конечно, очень было бы важно, чтобы все государства Южного Кавказа, и Армения, Азербайджан и Грузия были едины в том, что Россия является частью проблемы, а не разрешение проблем безопасности в этом регионе. Чем больше мы будем о этом говорить вместе, в том числе Армения и Грузия вместе, Азербайджан и Грузия, конечно, это усилит нашу позицию, потому что мы маленькие государства, и чем более сплочены, и чем более мы движемся к более единой позиции, конечно, это будет выгодно всем. Поэтому это недовольство, конечно, для нас мы очень внимательно за этим следим, и, конечно, мы бы желали, чтобы Армения не зависела бы настолько от России и стала бы более гибкой в своей внешней политике. В этом смысле у Грузии есть потенциал, я бы не назвала посредничество, это Армении не нужно, но какие-то уроки отношений с ЕС мы можем, конечно, поделиться определенным опытом. И, конечно, мы всячески можем способствовать движению Армении в ЕС, если такая позиция сформируется в Армении.
Гостями «Некруглого стола» были обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалтян и сопредседатель Ассоциации реформ Грузии Елена Хуштария. Дискуссию вел мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квелькашвили предполагает, что в некоторых мажоритарных округах возможно проведение второго тура выборов. «Я думаю, ни у кого не должно вызывать вопросов. Дата выборов. Это обсуждалось потому, что, напомню, в случае мажоритарных выборов, возможно, пройдет второй тур. В том случае, если бы мы передвинули дату к концу октября, примерно один месяц потребуется на то, чтобы дойти до второго тура. Это может быть проблемой в случае с высокогорными регионами с точки зрения явки на избирательные участки. Так что это, разумеется, политическое решение», — заявил Квелькашвили. Против переноса даты выборов выступила накануне и секретарь Совбеза Грузии Ирина Имерлишвили. Она заявила, что никакая правовая форма нарушена не будет. Главная прокуратура Грузии задержала 5 бывших сотрудников МВД в связи с фактами ведения скрытой съемки и незаконного распространения видеозаписей. Речь идет о видео интимной жизни политиков, распространенных в интернете 11 и 14 марта. Об этом сообщил сегодня официальный представитель ведомства Кока Кацитадзе на специальном брифинге. По его словам, среди задержанных есть бывшие высокопоставленные сотрудники Департамента конституционной безопасности МВД Грузии. Депутат парламента от ЕНД Гиви Таргамадзе назвал это задержание фарсом. Он заявил, что один из задержанных – бывший заместитель главы Департамента конституционной безопасности Важа Лилуашвили, был приближенным грузинской мечте лицом и управлял штабом этой партии на выборах в Гардабане. Партия «Грузинская мечта» отмежевалась от Лилуашвили и назвала заявление ЕНД ложью. По заявлению правящей партии, на выборах в Гардабане работой Центрального избирательного штаба руководил исполнительный секретарь партии Иракли Кабахидзе, а местным штабом руководил Вано Мирианашвили. Лажа Лилуашвили ни в какой форме не принимал участие в выборах. Делегация Совета Федерации во главе с председателем Международного комитета Константином Косачевым посетит самопровозглашенную республику Южной Осетии и Северную Осетию 9-12 апреля, сообщила сегодня пресс-служба Верхней палаты парламента Российской Федерации. В ходе визита в Цхинвали 10 апреля сенаторы примут участие в торжествах, приуроченных 25-летию Юго-Осетинского парламента. Также пройдет заседание комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Юго-Осетинского парламента. В числе основных вопросов – обсуждение мер по законодательному обеспечению реализации подписанного между Россией и Южной Осетией договора о союзничестве и интеграции. Московская абхазская диаспора пригласила всех соотечественников, потерявших своих близких в Великой Отечественной войне, присоединиться к акции памяти погибших героев, сообщает информагентство «Абсный пресс».
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Независимой Грузии исполняется 25 лет. 9 апреля 1991 года, в годовщину трагедии 1989 года, председатель Верховного Совета Звят Гамсахурдия объявил о выходе страны из состава СССР. Впрочем, национальный праздник «День независимости Грузии» был назначен на 26 мая. В этот день, в 1918 году, была провозглашена Первая Грузинская Демократическая Республика. С подробностями Анастасия Славинская.
9 апреля у здания грузинского парламента обычно собираются люди. Они приносят цветы к мемориалу памяти погибших, зажигают свечи. Среди тех, кто наверняка придет завтра, возможно, будут и те, кто 27 лет назад учился делать первые шаги, сказал первая мама или только начинал читать по слогам. Сегодня они уже взрослые, ровесники тех девушек и парней, которые отдали свои жизни в тот весенний день 1989 года. Студент Тбилисского государственного университета Леван Лурткипанидзе говорит, что для него независимость Грузии ассоциируется все-таки с 26 мая, а 9 апреля вызывает более тяжелые ассоциации.
Этот день из-за той крови, самоотверженности и погибших, думаю, в нашем поколении никогда не сможет получить статус Дня независимости. Однако, безусловно, останется напоминанием о героизме.
По словам студента, на его отношение к 9 апреля сильно повлияла книга Наира Гелашвили «Первые два круга и все остальные», продолжает Леван Лорд-Кипанидзе.
Раньше я всегда достаточно романтически воспринимал 9 апреля, видел в этой дате героизм, жертвенность во имя независимости. В принципе, так и осталось после прочтения книги, но я обратил внимание на вопросы, которых касался автор, ответственности политиков, лидеров 9 апреля. Мне почему-то кажется, что можно было избежать таких жертв. Можно было найти менее радикальные, более разумные пути борьбы за независимость.
Философ, лектор двух столичных вузов Леван Гамбашидзе в начале 90-х сам был еще ребенком. Сегодня он преподает тем, кто о 9 апреля знает только по рассказам старших. Подростки, говорит он, редко проявляют интерес к подобным темам, а государство, в свою очередь, не пытается подчеркнуть значимость этой даты, считает преподаватель.
По моим наблюдениям, мало кто переживает эту дату болезненно. Такое важное для народа событие отмечается достаточно символично. Будут знакомые лица политиков, которые принесут к мемориалу цветы. Обо всех них опять скажут, что это пиар-компания. Но 9 апреля, как явление в жизни народа для граждан, особенно молодежи, не особо болезненная дата, к сожалению.
Что произошло 9 апреля 1991 года? Кто объявил о выходе Грузии из состава СССР? И как молодежь относится к этому дню? С этими вопросами мы обратились к молодым жителям столицы.
В школе мы этого не учим, но в целом мы знаем, что в этот день была восстановлена независимость.
От старших знаю, когда и что происходило, как людей разогнали за то, что они хотели жить в свободной Грузии. А о выходе страны из СССР объявил Звиат Гамсахурдия.
По-моему, мы не принимали Дня независимости. Советский Союз просто распался, и мы автоматически стали независимыми. Звиат Гамсахурдия объявил об этом. По-моему, Звиат Гамсахурдия, если не ошибаюсь, в 1991 году, 9 апреля. Значимость: Грузия вышла из СССР. Но, думаю, мы до конца так и не смогли уйти от Советского Союза. Мы не независимы полностью. Для меня, как для студентки и гражданки, это важная дата. Кроме всего, ведь 9 апреля погибли и студенты. Студенты – это та сила, которая многое может изменить.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми студенты Абхазского государственного университета слушали аудиозапись выступления известного историка Георгия Анчабадзе. Он поделился своими воспоминаниями о том, как начинался и развивался грузино-абхазский конфликт. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Аудиозапись выступления историка Георгия Анчабадзе была сделана в Тбилиси для проекта «Биографический салон». Его осуществляет в Абхазии образовательный центр «Мир без насилия» имени Зураба Аджба. Грант для реализации проекта выделен немецким центром Берхофа. В рамках биографического салона по пятницам проходят воркшопы, в ходе которых его гости слушают и обсуждают рассказы очевидцев трагических событий времен грузино-абхазской войны. О том, что происходило сегодня, рассказывает организатор воркшопов, историк-международник и специалист по грузино-абхазскому конфликту Саида Воспа.
Сегодня у нас будет Гианчабадзе, мы будем его прослушивать, историю того, что произошло много лет тому назад. Он рассказывает о событиях 89-го года, 92-го, 93-х годов, и потом рассуждает вообще, что было, что происходило в отношениях между интеллигенцией Абхазии и Грузии. И мы хотим, чтобы студенты услышали из первых уст, чтобы они знали реальную историю, слышали от реальных людей, что происходило. Мы все читаем книги, историю Абхазии, но есть сегодня современники этих событий недавних, и они от них могут услышать, что происходило, потому что мы читаем одно в книгах, но многое мы не знаем. Благодаря этим интервью мы для себя очень много нового открываем.
Известный советский и грузинский историк абхазского происхождения Георгий Анчабадзе, профессор университета Ильича в Чавадзе, вспоминает о том, как после Лыхнинского многотысячного схода в 1989 году резко обострились противоречия между абхазским и грузинским населением Абхазии. Хорошо чувствуя и понимая обе стороны, он считал в то время, что трагического противостояния можно было избежать, если бы удалось найти такую модель сосуществования, в которой абхазский этнос чувствовал бы себя защищенным. Однако в тот период в Грузии многие были уверены, что автономии в составе Грузии надо ликвидировать, и такая позиция натолкнулась на жесткое национальное сопротивление. Георгий Анчабадзе говорит о том, что в Грузии, взяв на вооружение теорию Нгароквы, выпустили джина из бутылки. В Тбилиси была создана абхазская комиссия, членом которой был Георгий Анчабадзе. Эта комиссия выработала документ, с которым ее представители были направлены в Сухум накануне войны. Георгий Анчабадзе был в составе этой делегации. Он вспоминает, как, приехав в Сухум, вошел в здание, где находился Народный форум Абхазии Эдгылара, чтобы переговорить с его лидерами. Оба этажа этого здания были заполнены молодыми абхазскими ополченцами. Их было очень много. Его поразила тишина, которая там стояла. Он представил себе, как было бы шумно, если бы собралось вместе столько же грузинских ребят, а тут тишина. Он объяснил это тем, что молодые абхазы в тот момент хорошо понимали, что им предстоит долгая тяжелая борьба. Понимали, какая мера ответственности на них может лечь. Это был очень трагический момент. «Я говорил и слышал только свой голос», – вспоминает Георгий Анчабадзе. Прослушав аудиозапись выступления историка, участники воркшопа обсудили услышанное. Они говорили о том, что сегодня в Грузии появляются молодые люди, которые понимают, что война 1992-93 годов была ошибкой, что она принесла очень много горя всем. Тамила Гваджава, студентка 5 курса факультета международных отношений АГУ, поделилась своими впечатлениями от услышанного.
Из того, что сказал Генчабадзе, можно сделать вывод, что сейчас есть такие стены между людьми, которые нужно пробивать, нужно информировать друг друга, потому что мы читаем определенные книги. Нас, как и наших соседей, обучают по своей истории. У нас свое видение, у них свое видение. И нам сложно узнать, что происходит у них, и им сложно узнать, что происходит у нас. И эти барьеры нужно размывать, нужно быть более информированным, интересоваться, что происходит. Происходит за пределами твоей страны, чтобы понять ту нацию. Также нужно и нашим соседям дать такой совет, чтобы они интересовались, что на самом деле думают люди, а не историки или журналисты, которые могут использовать просто информацию для того, чтобы не прекращать конфликт между людьми.
Участники обсуждения, среди которых большинство были студентами, отметили, что было очень полезно услышать воспоминания Георгия Анчабадзе, что его речь помогла лучше понять и больше узнать о событиях тех лет, когда их самих еще не было. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жители Холгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на нарушение их имущественных прав. У них отбирают жилье, приобретенное на вторичном рынке в пользу прежних владельцев, при этом деньги не возвращают. Местные жители заявляют, что отъем недвижимости стал прибыльным бизнесом, в котором часто участвуют югоостенские чиновники и силовики. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
История такая. В 2007 году жительница Ленингорского района Тамила Николишвили купила в поселке трехкомнатную квартиру у Лалы Галоевой за 7000 долларов США. После того, как район перешел под юрисдикцию Цхинвала, прежняя хозяйка решила вернуть недвижимость. Просто выломала двери в отсутствие хозяев и заселилась в квартиру. Требования покупателей хотя бы вернуть им деньги она проигнорировала. Николишвили пожаловались в Ленингорский суд и выиграли иск. Решение Ленингорского суда освободить квартиру Галоева обжаловала в вышестоящий настоящей инстанции. Новое рассмотрение дела началось в Схинвальском районном суде. Сегодня утром Тамила Николишвили выехала из Сарани к югостинской границе, чтобы явиться в суд к 11 часам. Дальше самое интересное. Пограничники ее не пропустили, несмотря на то, что у Тамилы был пропуск, по которому она до этого неоднократно пересекала границу. Они вызвали на пропускной пункт сотрудника районного КГБ, с которым Тамила раньше не была знакома и запомнила лишь его имя – Алан. Но, как ей потом объяснили земляки, это был заместитель начальника районного отдела КГБ Алан Дудаев, говорит Тамила Николишвили.
Не знаю, почему не пустили. Они сказали, что это не наш документ. Где ты взяла это?
А что за документ?
Пропуск.
Пропуск вы когда получали?
Уже один год у меня есть этот пропуск. Из-за того, что меня не пустили на границу. Я не могу ехать в районный суд и защищать мои права.
Тамила убеждена, что на пост заранее сообщили ее данные и распорядились задержать на посту именно за тем, чтобы она не попала в суд, да и вообще на территорию республики. По мнению Тамилы, Николишвили – это такой способ решить спор с недвижимостью, что называется, в несудебном порядке. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили напоминает, что после перехода Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала президент Кокойте подписал документ, по которому все сделки с недвижимостью, начиная с 90-х годов, признавались недействительными. Тамара говорит, что в районе тогда понимали, о чем идет речь. В 90-е гамсохурдисты и рядившиеся под националистов уголовники отжимали недвижимость у осетин. Дома якобы покупали, иногда за символические гроши, иногда в документах купли-продажи фигурировали адекватные суммы, но хозяева их просто не получали, а иногда дома просто отбирали. Потом эта недвижимость по нескольку раз переходила из рук в руки. В районе все думали, что указ президента затрагивает только эту часть недвижимости, говорит Тамара Миракашвили.
Я в этом случае оправдываю, что не только Кокойте, даже я хотела, чтобы власть Грузии когда-нибудь заинтересовалась этими делами. Все живы, все на месте, свидетели можно найти вот среди соседей, но плохие люди тоже использовались с этим случаем, и они выгнали добросовестные люди. И такие случаи есть много, что люди принесли деньги. Цены рыночные были адекватные, но да, реально все это оформлено не в Ленингоре, не в Цхинвале, все это оформлено в Владикавказе. Все это действительно как торговля со своими старыми квартирами и домами. Они просто торгуются, что может быть еще что-то выйдет от этого, и еще какие-то новые деньги им появятся.
Это может сделать каждый человек или для этого необходимо какое-то покровительство чиновников?
Без покровительства чиновников там невозможно. И я могу сказать, что вот есть случаи, когда суд оставил новых владельцев, которые до войны купили им квартиры, им суд оставил в собственность. Но без покровительства это тоже не произошло.
К слову сказать, выплаченная Тамила 7 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру – цена адекватная. Она не изменилась и сегодня. Мне кажется, что эта история с отжатием домов – то немногое, что объединяет жителей Ленингора и Цхинвала. Более 200 цхинвальцев, вернувшись домой после войны, вдруг обнаружили в своих домах новых владельцев. Вот уже 8 лет, как они бегают по инстанциям в надежде восстановить законность и вернуть свое имущество. Но перспективы у них нулевые, судя по их собственным признаниям. Теперь по этому кругу побежали и ленингорцы. Ничего не поделаешь, такая интеграция в республику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В ближайшее время на улице Тбилиси может вернуться традиционный вид транспорта – трамвай. В мэрии Сакрыболу ведется разработка генплана столицы, где предусмотрена прокладка нескольких трамвайных маршрутов. По заверениям экспертов, при рассмотрении концепции внедрения транспорта будет учтен опыт развитых государств. С подробностями Иракли Урагвелидзе.
По информации Сакрыбулу, представители французской компании «Систра» вместе с местными экспертами уже работают над обновленной концепцией развития транспортной сети, которая будет готова к середине лета. Обновленной, поскольку компания «Систра» 3 года назад по заказу мэрии уже разработала проект внедрения трамвайной сети, однако власти посчитали его несовершенным. Руководитель НПО «Тбилисский трамвай» Георгий Бабунашвили ратует за внедрение в городскую транспортную систему систему современной трамвайной сети и в качестве эксперта оценивают эту перспективу. По его словам, в его организации детально ознакомились с опытом таких стран, как Чехия, Франция, Великобритания, Польша и Германия, где трамвай зарекомендовал себя как экологически чистый и безопасный транспорт.
Мы считаем, что внедрение современной трамвайной системы избавит город от пробок и улучшит экологию. Современный трамвай не является дополнением к существующим транспортным схемам, а должен в ряде направлений заменить автобусы и маршрутные такси. Необходимо понимать, что современный трамвай в состоянии заменить 3-4 автобуса, что будет способствовать разгрузке городского движения. В тех местах, где это возможно, необходимо выделить огороженные участки, что избавит трамвай от попадания в городские пробки.
Говорит Георгий Бабунашвили. По его словам, оценочная стоимость проекта тбилисских трамвайных маршрутов, разработанного от компании «Систра», равняется 143 миллионам евро. Независимый депутат тбилисского Сакрабулу Алеко Элисашвили напоминает, что трамвайная сеть столицы, насчитывающая более 100 лет, была демонтирована в 2006 году. Принципиальной ошибкой тогдашних муниципальных властей Элисашвили считает тот факт, что они ликвидировали трамвай как вид транспорта, а не модернизовали его. Альтернативой трамваю тогдашние власти назвали систему маршрутного такси, однако позже она полностью показала свою несостоятельность.
По сравнению с автобусом, срок эксплуатации которого не превышает 10 лет, современный трамвай может прослужить до 20 лет, а при надлежащем ремонте и около 40. В настоящее время городу требуется около 1000 автобусов, но по последнему тендеру будет закуплено всего 200. Ничего не имею против автобусов, однако у нас есть завод по производству электровозов и вагоностроительный завод с соответствующей материальной базой, где можно наладить как ремонт, так и производство трамвайных вагонов, что позволит сэкономить городу значительные средства.
Заявил Алеко Элисашвили. По информации депутата, разработчики нового генплана столицы отдают приоритет развитию трамвайной инфраструктуры, и хотя она требует значительной одноразовой инвестиции, в перспективе это все же окажется дешевле, чем ежегодная закупка новых транспортных средств. Урбанист Мамука Салукуадзе и представители городского Сакрабула на встрече с представителями НПО «Тбилисский трамвай» и зарубежными экспертами рассмотрели все возможные варианты развития трамвайной сети. По его словам, иностранные специалисты оценили ширину городских улиц, где не проходят линии метро, и посчитали вполне допустимой прокладку по ним обособленных трамвайных путей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня отмечается Всемирный день рома. Отмечает его и ромская община Абхазии. Небольшая, но колоритная, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня утром в передаче абхазского телевидения «Доброе утро, Абхазия» на абхазском языке я с интересом посмотрел сюжет о сухумских цыганах. Сразу же, как пошли его первые кадры, вспомнил. Ведь 8 апреля – Всемирный день цыган. Корреспондент телевидения общалась с представителями этого этноса накануне и, естественно, на сухумском центральном рынке, где в первой половине дня 100% собирается больше часть цыганского населения Абхазии. Отвечая на вопрос о том, чем она будет заниматься, когда окончит школу, юная цыганка уверенно ответила – торговлей. А мужчина лет 40 рассказал, что не все сухумские цыгане знают о том, что сегодня их праздник, но сам он об этом хорошо осведомлен, так как еще до войны грузино-абхазской. Его отец говорил ему об этом дне. А ведь в некоторых краях, как прочел я в Википедии, у цыган есть обычай ходить вечером 8 апреля по улицам с зажженной свечой в руке. Сам же праздник возник меньше полувека назад, после того, как 8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс, на котором присутствовали цыганские делегаты из 30 государств планеты. В том же году в английской столице был создан Международный союз цыган. Главными итогами Конгресса стало признание себя цыганами мира единой нетерриториальной нацией и принятие цыганских национальных символов, флага и гимна. Всего в мире насчитывается около 12 миллионов цыган, разбросанных почти по всем странам. Это примерно столько же, сколько греков, и чуть меньше, чем евреев, которых почти 14 миллионов. Но в отличие от последних, также рассеянного по миру народа, они явно не собираются создавать свое государство. Во время грузино-абхазской войны сухумские цыгане все поголовно куда-то исчезли. Когда же в конце 1993 года вновь появились, многие коренные сухумцы переглядывались и говорили: «Ну все, значит, будет мир». Их основным местом обитания в столице Абхазии считается старый железнодорожный поселок. До войны я частенько бывал там в доме, где жил один мой товарищ, и сразу за этим домом начинался овраг, где на пологом склоне теснились цыганские хибарки. Среди 12 команд, которые приедут в конце мая в Абхазию на чемпионат мира по футболу, по версии КОНИФА, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, будет и сборная Рома, цыгане. Узнав об этом, один из абхазских интернет-комментаторов пошутил: «Представляю, как наш старый поселок придет на стадион «Динамо» болеть за своих». Конец цитаты. А между прочим, цыгане дали миру немало первоклассных футболистов. К сожалению, правда, Златан Ибрагимович играет уже за сборную Швеции, Эрик Кантона – Франции, Андреа Пирло – Италии. Но если бы они приехали поиграть и за сборную Рома на сухумский стадион, съехались бы наверняка болельщики не только со всей Абхазии, но и из соседнего Сочи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну и сейчас время обзора югоостенской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о состоявшейся в Москве встрече Леонида Тибилова с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером. Как пишет издание, стороны, в числе прочего, рассмотрели перспективы развития газотранспортной инфраструктуры Южной Осетии в рамках разработанной «Газпромом» генеральной схемы газификации республики, которая в конце 2015 года была утверждена президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Заговорили на этой встрече и о теме, которая прикована вниманием многих жителей республики – функционированию оптово-оконной связи, также проложенные в республику «Газпромом». Однако ясности, опубликованный изданием текст, вопрос не внес. По словам Леонида Тибилова, это способствует увеличению мощности интернет-потока для потребителей и создаст здоровую конкуренцию на югоостенском рынке. Принято проработать вопрос специалистам для дальнейшего его решения, пишет Южная Осетия. Официальный портал «Республика Южная Осетия» публикует интервью с директором югоостенского предприятия хлебобулочных изделий Вадимом Цхавребовым. Он рассказал, что несмотря на то, что цена на социальный хлеб составляет в республике 16 рублей, его себестоимость равна 20 рублям 80 копейкам. Убытки составляют 4 рубля 80 копеек, из которых рубль 80 погашает правительство, а рубль 20 – само предприятие. Но между ними остается около 2 рублей, которые мы никак не можем покрыть. Мы должны найти какой-то приемлемый выход из сложившейся ситуации, рассказал Цхавребов. Спросили его и о секрете технологии, благодаря которой этот хлеб остается вне конкуренции. Чтобы в современных условиях в частном производстве изготовить партию хлеба, нужно около 1,5 часов. По нашей же технологии, чтобы выпустить продукцию, надо как минимум 8 часов 40 минут. То есть все процессы, которые должны в хлебе происходить за этот срок, уже произошли в тесте. Поэтому нашему организму хлеб, упеченный по нашей технологии, даже в горячем виде, не сможет нанести никакого вреда. Даже людям, страдающим язвенной болезнью, не принесет никакого дискомфорта, уверил Цхавребов. Блогер Алан Парастаев пишет о результатах встречи Леонида Тибилова и Владимира Путина. На мой взгляд, важнейшим аспектом встречи Владимира Путина с Леонидом Тибиловым стало то, что сейчас стратегия вхождения в РФ будет заменена на стратегию передачи полномочий. Однако фраза «передача полномочий» породила очень много вопросов, на которые нет ответа. Блогер продолжает. «По-моему, в результате всей этой истории наша страшная и та гигантская бюрократия пополнится еще бюрократией российской, с коррупцией, да еще и не недостаточным знанием контекста в форме непонятного единого союзного органа. И чем будет этот орган над правительственной структурой, и как в него будут избираться, назначаться, и на какой основе, и по какому принципу? А что, если этот орган принимает решение, а оно нам не нравится? А нет, передали полномочия, теперь уж молчите. Ответить нам из органа, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.